Еще один вопрос хотелось бы рассказать сегодня, затронуть необходимо. По-славянски, по-русски этот момент не слышится. Но на еврейском языке, на котором Библия и была написана, в первых стихах книги Бытия есть удивительная филологическая языковая вещь. Там сказано, не так, как мы читаем, в начале сотворил Бог небо и землю, а буквально в начале Боги сотворил. То есть переплетается единственное множественное число на языке еврейском. Это ощущается. То же самое мы видим, когда мы обратимся чуть позже к сотворению человека. Бог обращается, неизвестно как бы кого, он говорит, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Говорит Бог и обращается к кому-то. И говорит о том, что человек не просто по образу кого-то одного, а по образу нашему сотворен. И потом, когда мы будем с вами рассматривать, например, творение Вавилонской башни, мы увидим, что опять Бог говорит, сойдем и посмотрим, что задумал человек, что творит человек. Опять множественное число. И в то же время Бог один. Вот это переплетение множественности и единственности, единичности, оно есть первое свидетельство Ветхого Завета о том, что Бог, ну мы не можем пока сказать, что Он троичен. Человеку это неведомо. Тайну Святой Троицы на самом деле откроет только Новый Завет. Мы можем сказать, что действительно какая-то тайна, неразгаданная о том, что Бог один и в то же время их несколько, она уже намечается с первых стихов книги Бытия. Это очень важно, хотя бы просто потому, чтобы не как бы понимать, что учение Троицы – это не просто выдумка Нового Завета или какие-то домыслы очень умных последователей Христа, а что действительно учение у Святой Троицы, оно коренится и уходит своими корнями вглубь, в самую глубь свидетельства Бога человеку, которого Он явил в Своем Священном Писании. И, наконец, то, о чем я хотел обязательно сегодня поговорить, это очень интересный седьмой день творения. Сказано в Библии, что в седьмой день сотворил Бог в шесть дней все, что сотворил, а в седьмой день Бог упокоился от своих дел. Что это за седьмой день? Мы уже с вами говорили, что шесть дней творения – это некоторые промежутки времени, достаточно продолжительные по времени. Стало быть, и седьмой день – это тоже день продолжительный, день, который длится не только несколько лет, длится веками, столетиями, тысячелетиями. Он длится и продолжает длиться. То есть мы ничего другого пока не знаем. Восьмого дня не наступило. Стало быть, мы можем сделать вывод, что этот промежуток времени еще длится. Речь идет о человеческой истории. Седьмой день творения – это время, Бог сотворил человека. Он ввел его в мир. Он даровал ему власть над всем существующим. Он сделал его царем мира и даровал этот мир ему. Теперь ты творец этого мира. Теперь ты как бы хозяин этого мира. Просто человеку надлежало понять, что хозяйничать в этом мире он может только в неразрывной связи со своим настоящим хозяином, со своим Господом, с тем, кто мир создал. Потому что понять, как этот мир существует, какими законами он живет, видеть всю его сущность можно было только в свете благодати Божьей. И правильно управлять этим миром человек мог только тоже с Богом. Но он должен был управлять этим миром сам. Он хозяин этого мира. А Бог как бы отходит в сторону, давая возможность раскрыть человеку всю ту глубину, всю ту мощь, которую, всю ту благодать, весь дар и весь тот образ Божий, вложенным человеком, вложенный им в человека. Вот Бог как бы отдает мир ему, раскрывай все это, созидай мир, возделывай рай, в который я тебя вел. управляй этим миром. То есть он как бы делает его Богом с маленькой буквы этого мира, позволяя ему и благословляя его соучаствовать в творении этого мира. Что было из этого, мы узнаем, было грехопадение, но пока вот важно понимать, что суббота – это именно вся та человеческая история, которая до сих пор длится с того момента, как создан человек. Ну хорошо, это мы более или менее понимаем. Но почему еврейскому народу была дана заповедь о том, чтобы чтить день субботний? Почему так важно было еврейскому народу почитать этот субботний день? Что непочитание субботного дня каралось у еврейского народа смертной казнью порой. Почему? Если это просто день покоя, что тут особенного? И вот представление, ветхозаветное представление о субботе, его невозможно понять, если не соотнести его с историей Нового Завета. В Новом Завете мы знаем, Христос был распят на кресте, а вечер, это была пятница, и в пятницу вечером жены мироносицы Иосиф Аримафейский и Никодим сняли Иисуса с креста и положили его в гробе. И всю субботу, великую субботу, это был особый день у еврейского народа, тогда пришелся на 15-е Нисана, и всю субботу Христос провел в гробе, а в воскресенье он воскрес. Вот это положение о том, вот когда Христос положен во гроб, пребывание Христа во гробе, только оно открывает тайну ветхозаветного субботства. И той субботы, о которой еще в первых главах книги Бытия говорит Библия. Христос, как истинный Бог, действительно в этот момент успокаивается. Он пребывает в покое. Он не просто метафорически, он как-то вот там отказывается что-то делать. Он как мертвый, реально мертвый, по своему человеческому телу, которое он усвоил и вобрал, и соединился с ним неразрывно, навсегда, навечно, вот по своему человечеству он умер. Он лежит, он ничего не делает. Он пребывает в покое. И вот этот покой Бога, о нем пророчествуется еще вот этим указанием Ветхого Завета на субботу, как покой Бога. Еще в глубокой древности люди, не зная о том, к чему это приведет, они в глубокой древности уже говорили о том, что будет такая суббота, когда действительно, реально, не метафорически Бог успокоится. Он обретет покой во гробе, как мы все говорим вот о нашем тоже определенном покое, что вот суетимся, бегаем мы, что-то делаем, но однажды мы успокоимся, и будет нам там вот тишина нас окутает, и ничего делать больше не надо, как часто приходит слышать. Отнесут нас на кладбище, и там мы успокоимся. Так вот, как древний человек мог говорить о той великой субботе, если Библия писалась не Духом Святым? Только Дух Святый, изначально провидящий всю историю человечества, знал о том, что наступит этот день, провидел этот день и о нем свидетельствовал на страницах Священного Писания, о том, что вот этот вечный покой Бога, он однажды наступит. Так какое же отношение вот это почитание субботы имеет вот к нам, нынешним людям? Тем более, что очень часто некоторые люди, недоумевающие о том, что Бог очень строго повелевал почитать субботу своему народу, а мы эту субботу не почитаем, стало быть, мы нарушаем прямую заповедь Божью. Итак, Христос умер и погребен во гробе, или находился там весь субботний день. Каждый христианин, он вступает в церковь через таинство крещения. И в тот момент, когда совершается крещение, человек погружается в купель, он как бы хоронится. По правилам церкви, Человек должен именно погружаться, то есть целиком уходить под воду. Это его заключение в недрах смерти, в недрах земли. В данном случае вода является вот таким символом, прообразом земной бездны, в которую погружается человек. И на таинстве крещения, во момент таинства крещения читается отрывок из послания апостола Павла к римлянам, в котором говорится, что все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, крестились в Его смерть, спогреблись с Ним в момент нашего крещения. То есть тот момент, когда человек погружается в воды купели, он там погружается вместе со Христом, он разделяет с Христом его гробницу, в которой, как мы уже сказали, Христос находился в день субботний. То есть фактически мы все крещенные, мы разделили со Христом его погребение, его субботнее пребывание в гробе. А что это означает? Это означает, что мы, христиане, умерли для этой жизни, потому что мы, как Христос, отказались от бытия в этом мире, греховном мире, испорченном мире, в мире, в котором Бога не чтят, в мире, который Христа распял и продолжает распинать. Мы отказываемся от жизни в этом мире, и именно поэтому крестимся, поэтому погружаемся со Христом. Мы сраспинаемся и спогребаемся со Христом. Это наше почитание субботы. Вот о чем говорил Дух Святый, давая еврейскому народу повеление о том, чтобы чтить день субботний. Мы все чтим день субботний, потому что мы крещенные люди. Это наше субботство. Мы разделяем с Христом тот момент, когда Бог почил от дел мира. Мы, когда крестимся, тоже как бы почиваем, успокаиваемся от дел мира. Мы, как говорит в Псалтыре пророк Давид, упраздняемся, то есть успокаиваемся, делаем праздными для дел мира. У нас наступает вот такое состояние, что мы не обязаны жить по законам и по нормам и по правилам этого мира. Но все-таки мы выходим из купели, и мы возвращаемся в этот мир. Но мы должны жить, к сожалению, это не получается, это уже совсем другой вопрос, как. Но, тем не менее, мы должны жить по закону новому, по закону данному Христом, по той благодати, которую Он даровал нам в момент погружения в купель. Некоторые эту благодать чувствуют момент погружения, некоторые чувствуют какое-то время после погружения, некоторые чувствуют очень долго. Были святые в церкви, которым удалось сохранить это ощущение крещальной благодати на всю жизнь. У кого как. Но в любом случае, каждый, кто разделил со Христом его пребывание во гробе, его субботство, каждый человек, он получает эту благодать и может жить по благодати. Только, к сожалению, решимости жить только по благодати у нас не хватает. Привычки мешают, страсти мешают и многое другое, о чем-то мы скажем, что-то мы упустим. Это каждый пусть размышляет над опытом своей жизни. Важно нам сейчас другое, что крещение дает опыт переживания вот этого божественного покоя. Нас теперь не волнует скорби и суета мира. А чем, собственно говоря, мир живет? Что больше всего волнует мир? Страх смерти. Люди боятся умирать. Они торопятся жить именно потому, что боятся умереть. Они понимают, что за неизвестной им чертой не будет тех радостей, которые есть здесь. И они очень боятся лишиться этих радостей. Близких, радости любви, радости семьи, радости славы, радости успеха, радости могущества и многих других радостей. Они боятся лишиться и поэтому боятся смерти. А христианин, он знает, что он уже не может умереть, потому что он уже умер. Он не живет для этого мира. Он умер, поэтому второй смерти для него не будет. Но, к сожалению, вот верить в это до конца не у каждого человека получается. И мы, великая печаль для нас, для христиан, в том, что мы снова подвергаем себя вот этому смертному страху. мы снова начинаем бояться смерти. Хотя мы уже умерли, и снова умереть нам не грозит, мы же все пойдем к Богу, но вот сохранить себя на такой высоте мужественного бесстрашия перед лицом смерти, такой веры в Бога, к сожалению, получается у нас не всегда, и удержаться на этой высоте до конца получается у очень немногих людей. Но благодать, возможность, дар не бояться смерти и при случае отдать свою жизнь, не задумываясь и бесстрашно за исповедование имени Христова, за веру во Христа, вот у нас такое бесстрашие в нас есть, и в нужный момент оно просыпается, оно возрастает в нас с удивительной силой именно этому вот благодатному дару, который мы получаем в купели, мы обязаны тому великому сонму мучеников-исповедников, которым даровал 20 век, когда люди не боялись смерти, не боялись лагерей и, несмотря ни на что, исповедовали имя Иисуса Христа. Но мы возвращаемся к истории Ветхого Завета и еще раз повторю, что вот это свидетельство о субботе как дне покоя Бога, это первое свидетельство Ветхого Завета о том покое, о той смерти, которую Бог претерпит ради любви к человеку. И еще один вопрос, который мы сегодня рассмотрим, это очень интересный вопрос, вопрос о рае. Во второй главе книги Бытия повествуется о том, что насадил Господь рай в Эдеме, на Востоке, и подробно описывает географическое положение этого рая, потому что указывает, что из рая истекает 4 реки. Можно было представить это совсем для нас неважным делом, если бы 2 из тех рек, которые указывает Священное Писание, не текли и по сей день – Тигр и Евфрат. Других 2 рек нету. И те 2, которые сейчас текут, Евфрат и Тигр, они текут не совсем так, как об этом сказано в Ветхом Завете. Но это не должно нас смущать, потому что мир пережил после этого и грехопадение, и потоп, и, естественно, русла реки могли поменяться, как они менялись и на исторической памяти человечества, многие реки поменяли свои русла. Это нас не должно смущать. Куда делись остальные реки? Это тоже последствия потопа, потому что, очевидно, в том месте, где сейчас находится Великая пустыня, раньше ее не было. Ведь именно этот район, который сейчас все представляют пустынным, именно он явился реально исторически доказанной колыбелью человечества. Именно там, в этом междуречии Тигра и Евфрата, возникли первые поселения человеческие, первое земледелие, и обнаружены самые древнейшие города, обнаружены самые древнейшие орудия производства, и ничего более древнего на всех других материках, других частях Земли, других краях света не обнаружено. Вот. Но мы возвращаемся к раю. Что такое рай? Мы представить себе этого не можем. Очевидно, что он не сохранился. Но вот что интересно. Христос, умирая на кресте, говорит разбойнику, который исповедовал его Богом, «Ныне будешь со мною в раю». Так он говорит. Стало быть, рай – это не только сад, конкретный вот сад, материальный, это некоторое особое состояние близости человека с Богом. Он и реальный, и в то же время он какой-то очень утонченный. Его материальность, она очень духовна, он весь проникнут духовностью. Но представляете себе подвижника, который вроде состоит из такого же тела и такой крови, как и мы, но при этом он может не спать несколько дней, вкушает по одному сухарику раз в неделю и может молиться круглосуточно, не прерываясь. Наше тело этого не выдержит, а его тело выдерживает, потому что оно одухотворенно, оно материально, но проникнуто духом, и становится каким-то возвышенным, примерно таким, как изображали в средневековой Европе святых, утонченных, буквально истончившихся, почти как ангелов, едва весомых. И вот таким же можно представлять рай. Он был не просто каким-то садом материальным, таким дебелым, как рисуют, может, в некоторых ультрапротестантских книжках, таким вот с яркими красками. Он был духовным. Мы не можем дальше простираться в наших рассуждениях о природе рая, потому что мы этого не знаем. Рассуждать о том, чего мы не знаем, это бессмысленно. Мы можем только предполагать, что рай имел некоторую вот такую духовную природу. Важно подчеркнуть другое. За пределами вот этого рая, в котором и был, и жил первое время Адам и Ева, простиралась остальная земля, которая раем не была. Не вся земля была раем. Она была сотворена Богом, она была, сияла во всей своей первозданной, чистой, сотворенной только что красоте, но тем не менее она была не рай. Она была земля, в которую потом Адам был изгнан из рая, и, увидев эту землю, он плакал. Очевидно, конечно, она была лучше, чем пустыня, которая сейчас находится на том месте. Возможно, она больше походила на джунгли, в которых тысячи видов растений, в которых никогда нет осени, никогда нет зимы, и постоянно жизнь до сих пор вот просто фонтанирует энергией, вот своей заложенной первоначальной энергией бытия, в которой тысячи видов растений, огромное количество видов животных. Это не тот мир, который вот представляется нам в наших уральских лесах. Джунгли больше похожи на тот мир первозданный, который окружал рай. Но все-таки это не рай. Адаму было грустно покидать рай. Вот это сравнение помогает нам понять, что рай и окружающая земля не одно и то же. А отсюда нужно сделать один чрезвычайно важный вывод. Адам не просто был поселен в рай для того, чтобы, ну, наслаждаться райской жизнью и больше ничего не делать. Он должен был научиться в раю возделывать землю, в которую он должен был всю эту землю превратить в рай. Вся земля должна, вот она была красивая, прекрасная, еще безгрешная, но она была просто материей. А рай – это место особого присутствия Бога, в котором и материя, и человек были проникнуты Богом и присутствием этого Бога. Они ощущали его постоянно. И, выдержав испытания, искушения, которые им надлежало выдержать, по послушанию Бога, они могли приобрести способность и силы идти дальше в мир и сделать из всего прекрасного этого мира рай. Весь мир пропитать божественным присутствием, принести туда Бога, привлечь туда в молитвах, в себе, в своем сердце, в своем движении своей души, принести весь окружающий мир Бога, насытить его, напитать его божественным присутствием и научить весь лежащий перед ним мир богопознанию. Адам этого сделать не смог, не успел и был изгнан в этот прекрасный мир, но уже без этой благодати, без сил, чтобы этот мир одухотворять. Почему я об этом говорю? Дело в том, что, например, Евангелие от Матфея, и вообще можно сказать, что Христово присутствие среди учеников заканчивается призывом. Христос посылает учеников проповедовать Евангелие всей твари, не только людям, которые способны читать книгу, а всему творению. Но ведь все творение читать не может. Что Он направляет? Он направляет людей, апостолов, Он как бы посылает их на то дело, которое должен был исполнить Адам, но не исполнил. Адам должен был принести весть о Боге и божественное присутствие, наполнить Духом Божьим весь окружающий мир, Но сделать этого не смог. Теперь апостолы посылаются в мир за тем же самым. Благодатью Божьей, благодатью Святаго Духа, который они получают, наполнить весь мир, а не только сердца человеческие, а все, что мы видим, все, что мы окружаем, весь этот мир животных, растений, природы, наполнить мир вестью о Боге. И через свои молитвы, через свое священническое служение наполнить мир божественным светом, божественным миром, божественной правдой. И мы знаем из опыта церкви, что такое получалось. Мы знаем, что был Серафим Саровский, который принимал у себя медведя, кормил его, и медведь понимал его и не причинял ему зла. Мы знаем Герасима Иорданского, который говорил льву, лев его понимал, слушал и вместо Герасима пас его осла, водил, сопровождал осла на водопой, чтобы тот носил воду в келью монах. То есть вот именно об этом говорит Христос. Именно вот эта задача стояла перед Адамом – наполнить мир присутствием Бога, миром и светом Бога, чтобы животные сами по себе существа нейтральные и Бога познать не способны, чтобы они через молитву, служение, слово, разум человека, они одухотворялись, чтобы они возвышались как бы на собственной природе, чтобы мир, весь мир был наполнен Богом, собственно говоря, это и есть рай. И это будет в конце времени, когда Христос, вот весь мир, приведет к познанию Богу, Бога, и, как сказано в Писании, всякое колено преклонится перед Богом и небесных, и земных, и преисподних, и везде, и во всем будет Бог. А чтобы это произошло, вот каждый человек, поскольку это слово Христа обращено к каждому человеку, должен действительно не забывать, что он послан в этот мир своей молитвой, любовью, милосердием служить тому, чтобы мир проникся осознанием и пониманием присутствия и любви Божией в этом мире.